Братья, мы записывали некоторые факторы, причины, которые влияют на успех благовестия. Четвертое. Книга Деяний Апостолов, 14 глава, 1 стих. Дима, ты должен читать громко причем. Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. Хорошо. Ты не видишь, какая здесь причина, почему... Сколько уверовало? Великое множество уверовало. А причина одна здесь указывается, один из факторов, который... Говорили так, что уверовало великое множество. Братья, это тоже один из серьезных факторов успеха благовестия. Как мы говорим? Ну, в общем-то, однажды мы так в разговоре, ну, кто-то не согласился с такой формулировкой. Один брат говорит так, что интересно то, что люди каются, несмотря на то, что мы проповедуем. И, ну, может быть, это, оно там немножко, ну, иронии в этой фразе, или одна ирония, я не знаю. Но действительно, иногда... Где-то на благовестии, когда мы слушаем проповедь, нам кажется, что все неправильно. И то, что сейчас тут говорят, это как раз все то, чего не нужно было говорить. Когда-то Николай Степанович это отмечал, что на благовестии, вот там, где ну, большинство, много неверующих людей было собрано, и проповедь, которая звучала, то некоторые слова там часто повторялись. Я скажу, что я был в похожих ситуациях, когда... Ну, примерно человек 300 или 400 неверующих людей было собрано в период перестройки. И тоже так брат считал, что это важные слова, которые необходимо употреблять именно когда грешникам о спасении. Вот эти слова «кровь козлов и тельцов и пепел телицы». Вот это послание к евреям. Все, он считал, что это очень важно об этом, что вот кровь козлов и тельцов, она не могла там грехи смыть с человека, и пепел телицы, вот все это очищение не производило должного. Вот. Ну и когда раз так 10 или 20 об этом на протяжении получаса говорится, то немножко думаешь, странно, что люди пока еще тут все сидят. Вот. Это правда так, братья. То есть по-разному говорят. Можно говорить так, что тебя никто не будет слушать. Иногда случается это в наших собраниях, но люди верующие, они относятся с пониманием. Человек вышел рассказывать стихотворение, брат это или сестра, начинает рассказывать и начинает запинаться. Я одному брату говорю, такое впечатление, что в церкви это стихотворение знают все, кроме человека, который вышел рассказывать. Потому что подсказывают все. А запнулся человек, который рассказывает. И молодежь, и дети там даже пытаются подсказать, и взрослые там повторяют. Ну, знают все, кроме человека, который рассказывает. Друзья, или стихотворения рассказаны таким тоном, как дети рассказывают в школе, чтобы двойку не поставили. Ну, примерно так же. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И, в общем-то, эти слова бывает трудно разобрать. И даже чуть-чуть удивительно, странно. А, ну, зачем он вышел туда? Вот. Людям неверующим это понимание с трудом достигается. Они смотрят удивленно, но они тоже делают скидку. Они думают, что это часть какого-то непонятного для них ритуала. Братья, но тем не менее люди каются. Но мне хочется обратить внимание, ведь Слово Божье, вот мы несколько сейчас прочитали, и Слово Божье выделяет фактор какой-то. Говорили так, что уверовало великое множество. А если бы они говорили не так? Если бы говорили не так, ну, может быть, кто-то уверовал бы. а великое множество. А великое множество, они бы продолжали жить и ждать того человека, который скажет так, что человек уверует. Братья, ну, вспоминали мы вот это помазание, которое сестра совершила в припадке ревности. Знаете, это один из способов. Говорила так, что человек, ну, не смог уверовать. Вот, ну и самой даже пришлось там, ну, до членского собрания, конечно, такое поведение. Но я скажу, братья, что, ну, я анализирую мои беседы, разговоры, мое свидетельство людям неверующим. Я вспоминаю много случаев, много разговоров, ну, за которые мне сегодня стыдно. Я вижу, что причина не та, что человек не был готов, а причина та, что я говорил не так, чтобы человек уверовал. И сегодня, например, я вижу какие-то ошибки, мне кажется, о, сегодня я бы смог иначе, я бы сегодня смог сказать так, что тот человек тогда бы уверовал. Но, братья, я того человека сегодня уже не могу встретить. А кого-то из них уже нет в живых. А сегодня я понимаю, тогда говорил я не так. Поэтому, братья, один из серьезных факторов для успеха евангелизации – это как мы говорим. То есть и наша подготовленность к тому, что мы говорим, и наши переживания. Вот мы, когда ответственность записали с книги Иезекииля, там мы прочитали, ты прими слова эти в сердце твое. То есть, когда человек говорит то, что он должен говорить, или тогда, когда человек научен говорить, красиво говорит. Однажды так было, что один проповедник проповедует, и я слушаю и думаю, ну, в общем-то, красиво говорит. А рядом со мной брат сидит и в полголоса говорит. Он, когда проповедует, он собой любуется. Знаете, я потерял способность слушать, это плохо. Но я, ну, отметил, что я сам это уже заметил. Просто вот так, сознательно, для себя я это не, ну, как бы не проговорил. Но вот что-то было, вроде бы говорит красиво, вроде бы неплохо так. Но в то же время... Ну, чтобы это сильно как бы затрагивало мое сердце или как-то затрагивало волю мою где-то, мысли мои, разум мой, такого и нету. Говорит интересно, вот то смешно, то плакать хочется, но не больше этого. Говорит не так, чтобы уверовали. Братья, поэтому вот этот фактор, как мы говорим. Говорим ли мы так, чтобы уверовало великое множество. Это тоже серьезный фактор. И последнее, друзья, что мы отметим. Книга Деяний апостолов, 16 глава. Стих 14. Деяния апостолов, 16 глава, 14 стих. Пожалуйста, можно прочитать. Читай. Подожди. Деяния апостолов, 16 глава, 14 стих. Хорошо. Какой здесь есть фактор того, что... Слушала. Еще. Господь отверз сердце. Братья, решающим фактором здесь было, да, некоторые условия для того, почему Господь отверз. Это то, что мы перечисляем. То, что это было... чтущая Бога, то, что она слушала. Друзья, но решающим в этой ситуации было то, что Господь отверз. То есть, если бы она была чтущая, если бы она слушала внимательно, если бы она слушала чрезвычайно внимательно, но если бы Господь не отверз, она бы не крестилась, как написано в следующем стихе. Это понятно. Ученики, они... были с Иисусом Христом, они слушали, иногда слушали достаточно внимательно, чтобы спустя сколько-то времени записать, и мы эти записи читаем сегодня. Но в Евангелии Луки написано «отверз им ум, к разумению Писаний. И тогда для них стало понятно. А то они читали в Ветхом Завете свидетельство о распятии, о воскресении, но это не производило перемен в их жизни. Когда Господь отверз, вот тогда это произвело перемену в жизни. То есть решающий фактор в ситуации с Лидией было то, что Господь отверз ее сердце. Господь отверз ее сердце. Братья, для чего, почему записаны у нас вот эти факторы, которые влияют на успех благовестия? Мы это отметили для того, братья, чтобы то, что мы сейчас почитали, о чем порассуждали, чтобы оно помогло нам в дальнейшей жизни, в дальнейшей работе, в осуществлении того поручения, которое дал нам наш Господь и наш Спаситель. Братья, просто хотелось отметить, что на два направления можно разделить работу по осуществлению того поручения, которое дал нам Господь Иисус Христос. И два текста, которые мы вначале, когда говорили о главном поручении Иисуса Христа, мы два текста прочитывали. Один текст Евангелия Матфея, второй Евангелия Марка, 16 глава, 15 стих. Из Евангелия Марка я еще раз напомню, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Братья, для себя можно так отметить, написать слово «провозглашение». То есть вот это слово «проповедуйте», которое записано в Евангелии Марка, его объясняют как слово, которое имеет значение что-то объявлять, провозглашать. Христос говорит ученикам: «Провозглашайте, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению». Один из способов возвещения Евангелия – это провозглашение. Этот способ, братья, вот мы читали о нем в Деяниях апостолов 2 главе. Евангелие Марка, 16 глава, 15 стих. Мой совет, братья, вы можете красным обвести два текста. Мы когда-то учили наизусть на библейских курсах, не на предыдущих, а на позапрошлых, который еще в старом доме молитвы был здесь в Апшеронске. Тогда мы учили наизусть некоторые стихи из Слова Божьего. Вот каждый день надо было один стих выучить. Друзья, я думаю, что, может, нагружать так не будем вас сейчас. Но некоторые стихи из тех, на которые мы сейчас опираемся, их полезно помнить наизусть. Потому что это будет побуждать нас к тому делу, которое нам поручил Господь. Друзья, и вот это Евангелие Марка, 16 глава, 15 стих. И Евангелие Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Вот это те два текста, которые полезно нам помнить наизусть. Мы написали провозглашение. Вот здесь в Евангелии Марка он оттеняет именно этот оттенок. Провозглашение. Друзья, что такое провозглашение? Мы видим, что апостол Петр, во второй главе мы это прочитали, апостол Петр встал и сказал проповедь, проповедь не длинную. И результатом этой проповеди, провозглашения Евангелия, было то, что 3000 человек стали членами церкви. Братья, вот провозглашение, так я встретил вот это объяснение в одной книге, что это ясное изложение евангельской вести среди подготовленных людей. Ясное изложение евангельской вести среди подготовленных людей. Братья, почему проповедь Петра, она имела такой огромный успех? Потому что у него была больше сила Духа Святого, чем у Павла? Нет. Потому что он был более талантливый проповедник, чем Павел? Нет. А если вы это записываете к провозглашению, это ясное изложение евангельской вести среди подготовленных людей. Можете слово «подготовленных» подчеркнуть. То есть провозглашение – это среди подготовленных людей. Я скажу, что речь Петра, произнесенная там, вместо Павла в Ареопаге, возможно, она бы не привела даже и к тем скудным как бы результатам, которые получил Павел в результате своей проповеди. Потому что речь Петра, она была ориентирована и адресована подготовленным слушателям. В книге «Деяния апостолов» о людях, которым проповедовал Петр, написано так. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные». Братья, эти люди знали живого Бога. Эти люди знали, что такое грех. Эти люди знали, что наказание за грех – смерть. Эти люди знали, что для того, чтобы получить прощение грехов, необходимо пролитие крови. Эти люди знали о том, что есть Мессия, Спаситель, который их спасет, который будет царем над Божьим народом, над их народом. И поэтому апостол Петр, просто указав на Иисуса Христа, сказал: «Это Мессия». Это люди были подготовлены. Они знали, что такое покаяние в своих грехах. Что? Вот люди набожные. Это 2 глава Деяния апостолов, 5 стих. 2 глава Деяния апостолов, 5 стих. То есть это были люди набожные. Поэтому проповедь апостола Павла среди этих людей, ну, та, которая в 17 главе Деяния апостолов, вероятнее всего, она бы, ну, не произвела какого-то действия. Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Знали ли это эти набожные люди иудеи? Конечно. Они это знали с детства. Но это не знали люди афиняне, собранные там в Ареопаге, среди которых проповедовал Павел. Павел проповедовал неподготовленным людям. Петр проповедовал подготовленным людям. Вот те бабушки, о которых Яков сказал, что они уже покаялись, и этим вызвал мое изумление, что час прошел, они уже сумели покаять. Вот. Это были люди подготовленные. Почему подготовленные? Потому что над их душами трудился Бог, во-первых. А во-вторых, этим бабушкам много раз сестра говорила о Боге, о необходимости покаяния, о спасении. Просто эта сестра считала, что для того, чтобы они покаялись, для этого нужно, чтобы были проповедники. И поэтому и эти бабушки тоже, они так ожидали того момента, когда они смогут покаяться. И тот момент наступил. Ну и тем более, что друзья все-таки были готовы и молились, и проповедовали. И в результате этого произошло обращение людей к Богу, их покаяние. Поэтому, братья, провозглашение – это сильный метод. Я скажу, что чаще всего мы пользуемся этим способом. Скажем, тогда, когда в каком-либо районе города становятся там колонки, усилители, и поют псалмы, проповедуют. Некоторые люди первый раз в жизни слышат, некоторые тысячу первый, по-разному. Но я скажу, что этот метод, он не приносит заметных результатов среди людей неподготовленных. Люди слушают, надо каяться, они кивают головой, иногда даже каются. И в нашей стране вот период перестройки были евангелизации, когда каялись, скажем, когда там Билли Грэм был или Виктор Гам на Украине, тысячи людей каялись. На стадионе покаялось там 800 или 1000 человек. Но я сомневаюсь в том, что в церкви остались эти люди. Ну, может быть, хотя бы 1 или 2% осталось. Чаще всего, вот как я читал в разговоре после такой евангелизации в автобусе, ты где был? Да я был на стадионе, там баптисты грехи отпускали. Вот человек послушал евангельскую вещь, что Бог прощает грехи, и он разгрузился. Весь этот груз, что у него был, он вышел, и Бог простил грехи. И он как бы жизнь начал, старую жизнь продолжил, но как бы без старых грехов. А стал делать точно такие же, просто новые уже. Поэтому, братья, провозглашение – это ориентировано на подготовленных людей, на подготовленных слушателей. Друзья, в Евангелии Матфея там текст носит немножко другой оттенок поручения Иисуса Христа. 28 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы. Итак, идите, научите. Это уже немножко другой оттенок. Хотя научение, оно подразумевает и провозглашение тоже, проповедь. Но здесь больше оттенок, друзья, научение Евангелию. Можете записать, здесь у нас было записано провозглашение, ниже напишите научение. Из Слова Божьего текст мы рассмотрим. Да. Напишите научение и ссылочку Матфея 28:19. Еще одну ссылочку на Слово Божие. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Давай ты прочитаешь. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Сейчас нам брат прочтет. Это научение Евангелию. Там проповедь, провозглашение Евангелия, а здесь научение Евангелию. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Братья, вот здесь немножко другой способ проповедования, научение. Здесь тот же проповедник, не менее талантливый, чем Петр, имеющий Духа Святого, исполненный Духа Святого. Но здесь благовестие, оно носит не такой характер, как в Иерусалиме. Встал, сказал, и 3000 человек покрестили. Павел говорит, вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Ну и дальше. Свидетели вы и Бог, как мы поступали пред вами. Он говорит, что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Мы просили, убеждали, умоляли. Братья, это то, что мы написали «Научение Евангелию». Вот эти два метода. Я нахожу, братья, что вот этот второй способ, для нас он более тяжелый. Мы предпочитаем первый – провозглашение. И желательно среди людей, которые нас не знают. А если там есть люди, которые нас немножко знают, то мы постараемся сделать оговорку. Вы на нас не смотрите, или вы не смотрите на людей, вы смотрите на Христа. Братья, это не метод благовестия. Метод благовестия, в котором сейчас нуждаются люди, это вот о котором мы читаем метод научения Евангелию. Апостол Павел говорит о том, что проповедуя благовестие Божье, он это делал, труд, изнурение, физическая работа для зарабатывания хлеба насущного и духовная работа над каждым человеком, очень тщательно, аккуратная духовная работа. Братья, мы на этом сегодня ограничимся. Потому что еще есть у нас намерение знакомства и на вопросы ответ. Если у кого-то есть вопросы, друзья, можно записки там, наверное, есть.